То, так мы продолжаем дальше. Парашат Ваихи, да? Парашат Ваихи. Значит, в принципе, мы закончили эти благословения вот всех этих, да, колен. И действительно сложная вещь была, там все много деталей было, потому что это благословение, да. Потому что сами по себе понятия благословения написано особым таким языком, и там много включается внутри, поэтому так. Но, во всяком случае, мы продолжаем дальше. Он, правда, еще здесь кое-что говорит об этой теме. В общем, сейчас посмотрим. Продолжает он дальше. Мы, в принципе, в прошлый раз чуть-чуть задели эту тему, но не разобрали до конца. Сейчас посмотрим. Колели шифтей Исраэль. Пишет он дальше, где сказано дальше в Торе. Колели шифтей и колелю. Эли Шифтей Исраэль, все эти колена Израиля, значит, были благословлены вот эти вот колена Израиля, да, значит, сыновья Якова, Яков благословил сыновей. Кого он там благословил? В принципе, сначала он там благословил в начале сыновей Йосефа, помним, да, а потом он снова благословит всех. Но сыновей Исава не упоминает, а вместо них упоминает Йосефа. Да, и что вот здесь он благословил Йосефа. И это вопрос, как здесь к этому относиться, мы сейчас посмотрим. Во всяком случае, сначала Раши посмотрим, что он говорит. Колели Шифтей Исраэль, все вот эти колена Исраэля, Шнеймасар, 12, именно 12, тоже должны коснуться этого вопроса. Вызота Шердиберла Мавеем. И это то, что сказал им отец их. Значит, так он говорит, это значит 12, все эти колена Израиля 12, и это то, что сказал им отец их. То что значит это? Вот это вот то, что мы прочитали, благословение, каждому сказал то, что он ему сказал. Правильно. И вывареха там и благословил их. То есть, получается, и это то, что он им сказал, и благословил их. В конце концов, все, что он сказал им, это благословил их. Что значит сказал им? Благословил их. Мы же говорим, что это брахот, да? А во всяком случае, здесь говорит он так. Это то, что он им сказал, и благословил их. Иш ашер кебиркато. Каждого по его благословению. Ашер кебиркато, ну, я не знаю, так дословно не переводится на русский. Но имеется каждого по его благословению. Берехо там благословил их. Значит так, и благословил их, каждого по своему благословению благословил их. Так написано. И здесь, конечно, все разбирают, что здесь это, да, что здесь сказано. Ну, посмотрим сначала Раши, самые простые вещи. И говорит так, Вало Ешбаем Шило Берхам. Говорит так, что здесь сказано? Это то, что он им сказал, и благословил их. Значит, это и то, что он им сказал, и благословил их. То есть, как бы, то, что он их благословил, это он то, что им сказал, или нет? Или есть еще что-то он им сказал, а кроме этого еще благословил? И говорит он, «Вало ешбэм шилобиркам эля кантерам». Ведь говорит, есть среди них, что он их не благословил, а только отругал. И действительно, мы же видим там, был, кто это был? Рувен, Шимон и Леви. Каждый из них получил, в принципе, его как бы Яков отругал в этом благословении. А как же это так? Да. Так получается, где здесь благословение? Ну, кого-то он благословил. Там тоже надо понять, в чем суть этого благословения. А вот их он вроде наоборот, он их отчитал там. Рувену говорит за то, что ты, у тебя гнев был такой, что он перепутал твои действия и так далее. Ты как это не... как он сказал Рувену? Пахаскамай, Мальтутар, что ты... да, Пахаскамай, Мальтутар, Киолитам, что ты вот такой, у тебя неограниченный, как это... Ты торопливый такой, взял, сразу делал 10, там он поменял кровать, перевел кровать Якова из шатра служанки Рахели к Леа, да, к своей матери. Там мы это разбирали, да? Он говорит, ты поторопился, тем самым нарушил разные вещи, поэтому всего Всевышнего отчитал в этом деле. Потом Шимон Велеви. Шимон Велеви, он их вместе приводит. Шимон Велеви Ахим Клей Хамас. Да, Шимон Велеви Ахим Клей Хамас. Значит, это братья Ахим Шель Хамас, Клей Хамас Мехаротем, что они, как это, Клей Хамас Мехаротем, то есть они, и как-то дальше он говорит, «Бекалям альтихат квадив, кибаапамаргу ишу, барцунам и крушор», что они в своем гневе убили человека и так далее. То есть то, что они сделали с Шхемом, и то, что в принципе тоже касается Йосефа, что в принципе они те, которые привели Йосефа вот ко всей этой продаже и так далее. «Арурапам», говорит, «проклят гнева», так он там даже проклятие про них говорит. «Арурапам», «проклят ихний гнев», так это сказано. Так что это значит, да, так должен был сказать, что нет, он благословил только тех, кого благословил, а тех, кого отругал, то отругал, так должно было быть сказано. А как написано, все эти, коль эли, все эти имеются, все, включая всех. Шифтей Исраэль, колено Исраэль, Шнейма Сар 12, Визот Ашер Диберот Лаэма Вем. И то, что это то, что сказал им отец их, не вывареху, там благословил их, Ишка Берхато, каждого по своей брахе. В принципе, каждого он благословил, значит, их тоже благословил. Это то, что спрашивает здесь Яков, и говорит, Визот Ашер Диберот Вем. И поэтому объясняет, что значит это то, что он им сказал. Маши неймар баньян, яхоль шило берех вервен, да, и зот ашер дибер левем, эля как перешел, зот ашер дибер левем, маши неймар баньян. То есть, говорит так, то, что здесь сказано, он их отругал, это включается в то, что это то, что им сказал Яков. То есть, это он не включает в понятие брахи. А кроме этого, он также их благословил. В чем их благословил? В принципе, не приводится. Но он говорит, что на самом деле их тоже благословил. Он и Шимон, и Леви, и Реувен тоже благословил. Так что всех благословил, так получается. А вот, а то, что он их отругал, это тоже, здесь в других местах, там другие комментаторы объясняют, что на самом деле это мы разбирали в принципе, что то, что он их отругал, это тоже благословение, браха. Почему? Потому что на самом деле... То, что он им сказал, это как это, родители, которые воспитывают своих детей и там их наказывают и так далее, это не значит, что они от них отказываются или еще что, они хотят им хорошего, наоборот, хотят хорошего, поэтому их наказывают. Родители те, которые не хотят наставлять своих детей куда, ну, да, правильно, значит, все равно, про, что будет с детьми, то, что обучить детей, направить их по правильному пути, это тоже... как это, благословление, да, это так объясняет, но он здесь говорит, даже если мы так не скажем, то все равно это значит то, что он им сказал, это сказано про это, а кроме этого благословил их, и то, что написано потом, береха там, благословил их. Дальше, теперь, вывареха там, тоже сказано, вывареха там, благословил их. И Яхоль и говорит так, Яхоль, Шило, Берех, Леровен, Вишимон, Влитом, Удлома, Вайорех. Может быть, мы скажем, что не благословил Рувена, Шимона, Вилеви, Талмудлома, Ручи, Вайореху, там нет, написано, благословил их всех. И тех тоже благословил. Хотя мы не видим вот особую броху в... да, в... у... колен... у них... То есть, как, во всяком случае, Шимон и Леви, там только вот он как их отругал и так далее, мы не видим там брахи какой-то. Хотя что-то да есть. Как там тоже разбирают. Как там про них написано, Шимон и Леви, Клейхамаза Товшинаши. И Халькам, и сказано там, и Халькам бы Яков, и Пецем бы Исраэль. Я их разделю в Якове и рассею в Исраэле. Объясняется это, что это за, вот за они, значит, гнев, я их, так проклят будет их гнев и так далее, что они шли вот и делали то, что они делали в своем гневе, это как бы их качество гнева такое особое, да? И вот, что он с ними сделал, Арура Памки, Азы, Вратамки, Кашатаха, значит, рассею, разделю их в Якове и рассею в Исрове. То есть имеется в виду, впоследствии так оно получилось, что Леви не получил свою землю. Да, он был колен. Во-первых, вот все это благословение, все вот это как бы то, что Якову отругал, оно пришло на пользу Леви, что потом, когда были в Египте, то все, значит, пошли, да, всех заставили работать, а их не заставили работать. Колено Леви не работало в Египте. Почему? Там это приводится, как там Раша, по-моему, приводит. Мы дойдем до этого, надеюсь, Безрат Ашем, что там приводится, что когда, как их фараон заставил работать. Он там объясняется, ну, известная вещь, Беперах, перах называется, парах, бапарах, да, заставляли их работать бапарах, парах это дословный перевод, изнурительная работа, мифарех это то, то, которое разламывает тело, да, липарех это разрушить как бы тело, это то, что сказано, что значит работа такая была тяжелая на них, что она как бы разрушала их тело. С другой стороны, приводятся другие мидрашим, отсюда учат по-другому. Парах – это сами буквы парах – это перах. Перах – это цветок. И говорит, что, то есть, что значит цветок? Что когда он заставил их работать, как он заставил их работать, как-то мидрашим там приводят, что на самом деле он привел, ну, он устроил типа такого субботника, воскресника, да, как там, что все идут на работу добровольно, да, как даже сам фараон вышел на работу, как Владимир Ильичка, да, выходил на субботник, да, он тоже, это очень там сходство так, такие большие между Египтом и Советским Союзом, что-то особенное. И он, значит, выходит на это, да, и вместе, и все идут вместе с ним. И тогда, и были там евреи, которые хотели, естественно, как это часто бывает, показать, что они не такие просто, как это, плохие люди, а они патриоты своей страны и так далее. И, значит, тоже пошли на работу и старались изо всех сил. Тогда приходит после того, что... И каждый старался сделать как можно больше. А фараон поставил над ними вот надсмотрщиков, которые записывали, сколько каждый из них сделал и что. После этого, да, он им говорит, после того, как после этого, как бы, субботника, да, так они пришли, тогда пришел он их и говорит, заставил работать. И каждому дал работу в соответствии с тем, что он сделал. Норму. Вот он, когда он старался максимум сделать норму, да, вот из этого. Так вот это должны были выполнять. Единственные, кто не пошли на эту работу в этот субботник или воскресник, не знаю, что там было, так это колено Леви. И поэтому они остались в Египте и не работали. И они занимались изучением Торы и так далее. Они были там Талмидей Хахамим, те, которые были ученики Торы, и так, занятые, мудрецы, и все это были Леви. Потому что они всегда учили Тору. И впоследствии они стали, ну, как бы служить в храме. Почему? Потому что, да, значит, потом, когда сделали золотое тельце, то они не участвовали в этом. Как и там они не участвовали в работе, здесь в золотом это тельце, то, что сделали этот эгель, золотое, да, эгель Азаав, они в этом не участвовали. И поэтому, когда пришел Моше с горы и говорит, кто разбил скрижали, говорит, кто это сделал и так далее, то приходит, значит, собрал всех Леви, которые вот не участвовали в этом, и они, значит, смотрели, шли по всему лагерю и там наказывали, делали суды и казнили тех, которые служили этому эгелю и так далее. Где-то 3000 евреев тогда казнили. И из-за этого эгеля и Леви не участвовали в этом. Впоследствии они стали, из-за этого они стали служить в храме, потому что должны были служить первенцы. По логике, да, и здесь интересная вещь. Они должны были служить первенцы. Это кто должен был служить? Потому что первенец это святой, он от рождения. Это мы помним эту борьбу Якова и Исава за первенство. он получает благословение, он также является царем. Мы это разбирали, кажется, он является первосвященником, царство идет от него, первосвященник идет от него. И, ну, в смысле, первосвященники идут от него, леви тоже, ну, в смысле, те, которые служат в храме, охраняют, там были коаним и были леви. Коаним тоже из колена леви, и они служили, да, и вот это вот, это служение вот это вот должно было относиться к леви, к первенцам, первенцы должны были. И действительно, один раз только, поэтому в Египте, там во многих этих древних, там, я знаю, культурах, первенец, он имеет святость. Поэтому в наше время тоже есть идея выкупа первенца и так далее, связана с этим, что первенец, он имеет святость. В том смысле, что от него начинается, как бы, да, он этот... Он, да, в нем есть какая-то святость, что он должен служить, ну, как бы ближе ко Всевышнему, и должен был. Но там они потеряли этот, эту идею первенца, потому что они тоже участвовали в этом золотое тельце, и тогда леви взяли ихнее место. Получается, что леви, они взяли это место, и они стали вот служить в храме. И поэтому они не получили удел, потому что их не удел это храм. То есть все то есть как бы каждый еврей получает какую-то землю, что с этой земли он как бы кормится, да, как-то так мы говорим. Да, типа он кормится с этой земли, он получает с этого урожай, и от этого он должен отделить какую-то, должен отделить десятину, там, или какой-то трума, маасер, каждый это, да, должен был отделить для коаним и для левиим. И вот за счет этого, и еще там много разных вещей, матнот левия, все это они должны были, да, дают, а левия это получает, за счет этого живет. Так это было построено, вот, да, еврейская структура общества. Да, что они священнослужители и так далее. На самом деле это непростая вещь. Мы видим, кто смотрит на логику вот этого, да, устройства мира, оно всегда такое. Даже когда там нет, мы не говорим о там, то есть всегда существует некоторая элита, которая занимается духовной деятельностью. Даже когда это духовная деятельность, язычество или что там было, что они, как бы их обеспечивает народ. Это, так оно было всегда построено. Приходят это, ну, это одно из извращений, которые были придуманы вот в этом, ну, я просто как бы отвлекаюсь, поскольку здесь это как бы идея. Одно из извращений, которое было придумано вот в этом более современном мире, да, там, со времен начала коммунизма, социализма и так далее, что идея, что святость – это работа. Работать надо – это, да, кто не работает, тот не ест, или как там, человек рабочий, как это было в Советском Союзе, он как бы, он святой, как бы хотели сделать вот такое. Почему? Потому что он работает, тот, кто не работает, это как бы плохо, то не ядец и так далее, как там объясняли разные вещи. Как бы сделали из работы святое дело, но на самом деле работа это инструмент, а не святость. То есть человек не работает, потому что есть такая, как бы, мораль высокая, надо работать. Человек работает, чтобы кормить себя, семью и так далее. Это имеется в виду. Не может быть работа целью, как не могут быть деньги целью. Деньги, они инструмент для чего-то, что-то сделать и так далее. Это идея. То, что было извращение построено в этом, да, она, естественно, разрушилась, потому что у самих тоже эти, в Советском Союзе, везде... Как это происходило, что низы, то есть народ, он работает, он производит различные вот это, да, скажем, деньги, имущество и так далее. А для чего? Для того, чтобы было государство. А в чем идея государства? А суть государства – это всегда его верхушка. Это та идея, которая направляет. Это всегда какая-то духовная сила, та или другая. У коммунистов это были все эти коммунисты, главные, они... те, которые пользовались всеми благами. Почему? Потому что они важные, они вот для них все это, да? Они получали все, то есть как бы весь народ работал на них, на вот эту вот как бы, назовем это духовной, как будто бы, да? Уже духовной вот структура, которая там была. Или в любом другом месте, любая страна это так, в любом обществе так было. Не было работы для того, чтобы работать. Работа была для того, чтобы содержать культуру, науку и так далее, всякие разные вещи, которые в основном идеологию того самого места. Эта идея, в принципе, она никогда не отменялась, только те, которые хотели отменить, они на самом деле хотели подчинить всех в рабство для себя. И себя делали обычно вот ту самую эту, да? Поэтому, когда приходят и ставят, вот работа, это самое главное, это важное, все должны, кто не работает, это плохое и так далее, и прочее. Это глупость, человек не работать это всегда, это не обязанность, а право работать. Люди хотят работать, чтобы, почему? Он должен обеспечить семью, детей, все. Работать, каждый, не нужно человека заставлять работать, его жизнь заставляет работать. И не для того, не ради высоких идеалов он работает, а для того, чтобы кормиться и так далее. В конечном результате за счет этого живет та самая верхушка идеологического этого общества. Всегда это было. И везде. Иначе не может быть построено вообще ничто. Не может быть страна, в которой нет этой идеологической верхушки, а есть только рабочие. А для чего они работают? Да? Ну, каждый для себя понятно, но с точки зрения всего общества, зачем это нужно. И так далее, это понятно. Во всяком случае, эта структура, она как бы там тоже вот и выражалась им таким образом, что леви это те, которые являются сутью вот этого, вот они несли как бы, ну, служение храму, это суть. Да, еврейского общества в то время, еврейских государств, кто назовет это как, я не люблю эти названия, что современные государства и так далее, да, еврейского вот этого вот общества, которое было, царство, которое тогда было, это было самое главное, это было вот, самое главное в стране, это вот ее духовная сторона, а не ее производительная сторона, которая необходима для того, чтобы было так духовно. Она хорошая, плохая, это производительная сторона, это отдельная тема. Но это надо понимать. В любом случае, леви, они вот были вот те, которые служили там в храме и так далее. Почему они дошли до этого? Потому что их здесь Яков отругал. И это то, что называется здесь Халькемба Яков, разделил их и расселил их Яковы. Поскольку у них не было своей земли, они жили в разных городах, в разных местах. И они не были все вместе. Это значит разделил. Да? Почему? А одна из идей, что с одной стороны они как бы та самая элита, а с другой стороны они живут за счет народа. Что народ дает им свои вот это, десятину и так далее, все, что дается это. Но как бы то ни было, они как бы живут за счет их, но с другой стороны они зависят от них. То есть тот еврей, у которого есть земля и так далее, он обязан дать десятину, но не обязан дать именно этому леви, может быть дать другому леви, тому, которому им понравится. Поэтому получается, что этот леви, он становится зависим от мнение того вот самого кота особого еврея, который вот это, да, иначе он ему не принесет, если он будет какой-то плохой и так далее. Это само по себе обязывало каждого ограничивать свои необузданные силы, которые, скажем, вот как здесь гнев говорит и так далее. Это как бы некоторое воспитательное... Это, да, с одной стороны, они та самая элита, которая вот находится, которая служит в храме. И это в результате вот того, что Яков их вот отчитал, они как бы это приняли вот к сведению. А с другой стороны, это само по себе, он их разделил по всему этому, тем самым как бы, чтобы обуздать их вот эту вот силу гнева и так далее, чтобы она была ограничена, направлена туда, куда надо и тогда, когда надо, потому что понятно, когда он зависит от людей, он не может проявлять все это. Это интересная деталь здесь. И то же самое с Шимон. Шимон, на самом деле, да, получили землю, Но у них другая идея была, что они, а это уже написано перед самбо Израиль, да, расселил их среди Израиля, что они были учителями детей. Да, вот в Хейдере, учителя Хейдеров. Это как бы то, что они, это было их занятие. Ну, почему там надо разбирать, но так получилось, это не случайно. Тоже та же идея. Поскольку они тоже вот, поскольку они были вот, занимались обучением детей у родителей, так что для того, чтобы родители ему доверили своих детей, он должен вести себя нормально. Поэтому тоже как бы вот эта вот идея, и поэтому они были расселены по всему Израилю, чтобы вот, ну, потому что это работа их не была, это их не была как бы, вот, да, способ проживания, поэтому тоже вот это, что здесь он говорит, разделил их. То есть получается, с одной стороны, он их отчитал, а с другой стороны, это их благословление. Так это действительно объясняет комментатор. Насчет Реувена это интересно. По-моему, это приводится где-то в... да. Кажется, это приводится Рабейну Бахае. Как он это? Где-то мы робим. Да. Маленько, по всей видимости, это приводится. Да. Что шевет, что было шевет Рувен? То мы сейчас найдем потом. А, да, вот, это Орахайм. Орахайм приводит интересную вещь. Насчет Рувен. Рувен тоже был, как бы, вот, Яков его отчитал. В чем отчитал? В том, что он был вот слишком торопливый, слишком ограниченный и так далее. И он потерял свое первенство. Да, и Рувен же был первенец первоначально. В результате вот своего поступка он потерял первенство. Что значит потерять первенство? Да, что это значит, потерял первенство? То есть, в принципе, по логике вещей, его потомство должно было быть теми, которые служителями в храме и так далее. И там царство должно быть, и кеуна, и что там еще, малхут, кеуна. Вышватим, и чтобы два колена из него вышло. Это то, что он должен был получить, но из-за своего, как вот этого поступка, он потерял первенство, малхут, царство пришло к Иуда. Кеуна перешла к Леви, ну, Аарон и Леви, а два колена перешло к Йосефу. Да, два вот это, которые делились и так далее. Это значит, что там приводится. И получается, он был отчитан серьезно. А что же в конечном результате? Это, что мы говорили здесь о Рахаем. То есть, получается, это было наказание к нему, правильно? То есть, наоборот, здесь он был отчитан. Но с другой стороны, приводится в его благословение, как сказано, как начинается вообще благословение Рувену. Рувен пхури. Пхури ата кохи верешит они. Рувен первенец ты. Сила моя и начало моей, как бы это, они, как это, моего рождения, ну, кохи, сила рождения, ну, так это будем называть. И это и так далее. А потом уже приводит... И вот то, что он натворил и так далее. То есть, получается, здесь говорит Орахаим, что на самом деле здесь было также благословение Рувену. В чем? В том, что, да, как он здесь приводит, говорит так. Рувен диврей кентур шум цивантал. В конечном результате было здесь некоторое благословение Рувену. В том, что он первенец. Так было сказано в начале. Ты первенец мой. начало моей, как бы, начало, да, моей силы, вот это рождение. Ты, первенец, это благословение. В чем суть благословения, говорит он, Орахами, что в будущем, когда придет Машиах, после прихода Машиаха, то тогда первенцы снова вернутся к Кеуна, к священству. Что они будут вот служить в храме, потому что там будет храм, служение и так далее, после прихода Машиаха. Первенцы, и именно Рувен будет в этом, да, как он будет Рувен, там он объясняет Альдерихам, да, Вадаши, что в будущем служение в храме вернется к первенцам, Учфизеки Ванши Кавалу Ашема, и поскольку он ему назвал его первенцем, что он получил первенца первоначально, Атидуля Мы, то он тоже будет в будущем служить в храме. Учимцаша Цадиким Цупимом Витима Ли Атиду, или там Зейштадель Яков Ликнот Хура. Поэтому, говорит это, Яков хотел приобрести первенство у Исафа, вот потому что это служение в храме. Да, тоже должны понять зачем, суть этого дела. Из-за этого он как бы хотел купить благословение, взять благословение. Потому что мы обычно учим, в чем суть. Мы сейчас должны объяснить всю эту идею благословения. Но в принципе, мы обычно понимаем, что Яков, так мы это учили тоже, Яков и Исав, что когда Яков хотел взять первенство у Исава, что он имел в виду? Он имел в виду, что... да, как мы это объясняли, что благословение это будет то, что изобилие, которое будет дано еврейскому народу. То есть то, которое будет благо, которое придет народу в этом мире. Потому что мы же говорили, благословение это не в будущем мире, а в этом мире. Изобилие, это успех и так далее придет к этому. Для чего? Чтобы они служили Всевышнему и все прочее. Так получается, что если это попадет Исаву, то еврейский народ будет бедный, у него не будет возможностей, не будет никаких, это как бы была идея. Но он говорит здесь кроме этого, что Яков хотел получить первенство, потому что он хотел служить в храме, потому что он хотел, чтобы это было основное, принадлежало ему вот эта вот идея служения в храме. То есть когда мы говорим в разных народах, да, как это мы сказали, в разных странах, суть страны, это в ее как бы идеологической сути, вот этой верхушке, это на самом деле во всех этих государствах, странах, идеологиях и так далее, сама эта духовная вот как бы идея ихняя, она ложная. Но вот когда мы говорим про еврейский народ, суть еврейской, вот всего идеи еврейства, это была идея служения в храме. Это основная суть, потому что это корень возникновения еврейского народа со всеми его, как бы, цель мироздания, вот эта вот идея храма. Почему мы немножко в прошлый раз разбирали эту вещь, разбирали, что в будущем, после прихода Машиаха, спустится храм с неба Всевышним, он будет на территории Иерусалима, а Иерусалим будет на территории Израиля, а Израиль будет на территории всего мира. Мы в прошлый раз разбирали всю эту логику вещей. Почему, зачем, как, в чем суть. Но это основная суть. Для этого есть вот была вся эта идея еврейского народа, чтобы вот осуществить вот это служение Всевышнему в храме. Что в наше время у нас нет храма, так у нас как бы каждый еврей... Он считается, как будто бы он маленький храм. Его сердце как бы маленький храм. И когда он молится молитвы, это как будто бы приносится жертвоприношение. В каком-то смысле немножко заменяет вот идею жертвоприношения, вот эта молитва. Потому что жертвоприношение тоже там идея в сердце, то есть идея в мысли и так далее. В любом случае, это то, что хотел Яков от Исава, поэтому он не хотел давать ему это. Кроме всех тех объяснений, которые мы объясняли насчет того, что мы все должны понять, почему это так, но в принципе вот эта вот идея, да, передать, получить это, да, так это говорит Орахаим, что на самом деле вот поэтому бы он хотел получить, взять благословение и не дать их Исаву. И говорит он дальше, Вагамши нетнава дали левен. Но с другой стороны, Ведь служение в храме было дано Леви. А что будет с Леви? Их снимут с их работы, с их служения? Воевоушня говорит, нет. Что на самом деле, поскольку Леви получили и служили до прихода Машиха, то после этого, в будущем мире, они тоже будут служить вместе с первенцами. Почему? Потому что есть такое правило. Маалим бакойдыш было маредим. Поднимают святости, а не спускают. То есть человек, когда он имеет какое-то, вот в еврейском этом есть такое правило, когда он имеет какое-то вот, не пост, я знаю, какое-то вот положение, то и приходит это другое, или еще что-то да, там добавляется, я не знаю что, ну, какой ситуация, то его, если нет какой-то особой причины, то он никогда не спускается по своему, а только поднимается. Поэтому имеется в виду, что Леви, не то чтобы они теперь перестанут быть служить в храме, что как бы они спускаются по своему уровню, а имеется в виду, что первенцы тоже будут служить. И это как бы вот идея благословения Рувена. Получается, что в конце концов, все, что там было им, то, что они были как-то, и то, что их отчитал Яаков, на самом деле они получили благословение. Вот то, что он отчитал, это было благословение для них. Кроме этого, как здесь Раши объясняет, что то, что сказано, это он то, что им сказал, а потом написано «Ваевареху» там и благословил их. То есть все они получили благословение. То есть даже кроме этого они также получили благословение, что мы хотим понять суть этого дела, что это такое, может быть, сейчас постараемся понять. И дальше говорит «Иш ашер Раши, иш ашер кабиркато». Каждый из них получил благословение, которое соответствует ему. «Браха атида лаволь колиха». То есть то благословение, которое в будущем должно прийти на них. «Атида», которая должна прийти на них, которая придет на них в будущем. Ну как-то так. Это он объясняет. «Кабиркато». Да? Как благословение его. Там тоже объясняют, что в принципе у каждого есть корень, какой-то духовный корень, который соответствует этому благословению. Надо понять сначала, что такое благословение вообще. Ну, посмотрим дальше. Береху там. И еще раз написано в конце, благословил их. Как написано, как сказано. И шашерка беркато береха, значит, вот, как-то, эти колена Израиля 12. И это то, что сказал им отец ихний, благословил их. Каждого благословил по его благословению, благословил их. Зачем нужно добавлять еще раз благословил их в конце? И говорит он, лояло ломар, так говорит Раша, зачем это надо? Не надо, надо было сказать просто, ища шерка беркато, и все, береху там, благословил их по его благословению. Зачем надо было добавлять береху там, благословил их? Говорит он, лифиши натан лиудаг, о, говорит так. Поскольку он дал Иуда Гвуратарье, он назвал Иуда львом. Что значит лев? В принципе, вот в этих благословениях мы видим, некоторых из них он назвал по определенным животным. Что значит животными? Ну, звери, животные, знаю. А Иуда был назван как бы лев. Что значит лев? То есть имеется в виду сила Гвуратарье. Гвуратарье. Сила льва, то есть он его одарил качеством льва. Не имеется в виду, что он сравнивает его со львом, или там кто там это, некоторый был хамор со слом, некоторый был, что у нас там было еще, с быком, Йосеф был сравнен с быком и так далее. Не имеется в виду, как это... назвал его животным. Имеется в виду, что у каждого животного есть какое-то свое определенное качество. И вот говорит он, что вот у льва, например, качество его сила. Гвура. Гвура, то есть не просто сила, а вот то, что он способен перебороть, пересилить кого-либо. Это гвура, точнее, это пересилить, как человек, который, мы говорим, который пересилит свой яцер ра, называется гибор. Он называется настоящий богатырь. То есть может пересилить. Это не просто сила есть у человека поднимать там что-то. А он, значит, может пересилить что-то другое. Да, вот это вот. И это то, что он говорит, Буратор, и поскольку было Иуда, была дана вот эта сила Арье, или Биньямин. Биньямин был, у него что, Хатифатошель Зев, вот эта быстрота, что Зев, волк. Волк, что он схватывает быстро там свою добычу и так далее. Он, вот это качество было дано, кому это? Биньямину. Качество, которого благословил Яаков. Что вот, вот то, что он назвал его это, львом и так далее. Нафтали назвал его Айала. Айала это, как я всегда забываю, это на русском. Лань, лань, по-моему. Лань, если не ошибаюсь. Да? Что это быстрота ее. Качество ее. Так получается, что у каждой получил. Это интересно, почему каждый получил. Вот это именно, вот так он им назвал. Зачем? Зачем? Что это такое? Но в принципе это то, что он им дал, каждому дал как бы вот благословение, то есть как бы наделил его вот этим качеством. Скажем, Иуда качеством льва, и действительно потом из него вышел там Машиах и так далее, Давид и все прочее. И Биньямина тоже, там все это Мордеха в СССР, как мы учили, Биньямина, это вот это качество льва, волка, это в борьбе его с Амалеком и с разными этими, то что Шауль был, воевал с разными там врагами Израиля, и Эстер, и Мордехай тоже это Биньямина. Вот это вот качество льва, да, напасть на свою добычу быстро и это, да. Нафтали – это быстрота и так далее. Значит, каждого наделил каким-то вот особым качеством в результате этого благословения. Спрашивает он, я хочу, лока, лилам, кулямба, коля, брахот, может быть, это так оно и есть, этот получил это, и все, каждый получил вот какое-то свое качество, и говорит, нет, Талмуд Ломар берехо там. То есть здесь написано, благословил их, имеется в виду, что каждый получил все эти качества. То есть то, что он дал каждому, наделил каким-то определенным качеством, что должны понять, как это относится к благословению, но он как бы каждого наделил каким-то качеством, и вот в этом благословении, но на самом деле вот эти благословения каждого из них распространяются на всех. Только как там в других комментариях объясняется, у каждого было какое-то свое основное качество, а кроме этого он включил также другие вот качества вот всех. То есть каждый получил все. Поэтому получается и те даже Шимон и Леви, где не упоминается про них что-то какое-то благословение относительно них, они тоже получили все благословения как вот, как все. Вот так получается здесь из Раши. Но мы пойдем дальше, да, то есть получается это вот, вот эта вот идея, что он их благословил и так далее, да, то есть дал и дал каждому вот это качество, что эти качества обозначаются какими-то вот теми или иными зверями, что это не этими животными он их назвал, а только сказал, что дал им качество этих животных. Животные, у каждого животного обычно у каждого свое одно качество, поэтому то, что там во многих местах используются животные в аллегории в еврейских книгах, это в рамках тех самых качеств, которые вот каждый из них получает, да? Как-то так. Сейчас мы посмотрим, вернемся к этой теме. Причем здесь 12? Да? Причем здесь 12? Это вопрос здесь. И все здесь разбирают это, да? 12. Все 12, они, значит, да, Коля или Шевка Исраэль, все эти 12, число 12. На самом деле, в каком-то смысле мы скажем, что есть там 13. Как мы считаем? Ведь на самом деле Йосеф, он был разделен, да, Йосеф, он был разделен на 12 колен. На два колена, да? Йосеф был разделен на два колена. Мы же знаем, колено Йосеф разделились на два. Если всех считать, то получается 13. Но мы всегда говорим 12. Почему мы всегда говорим 12? Ведь на самом деле, иногда, когда мы упоминаем, что не упоминаем Йосефа, а говорим, считаем Йосефа как два колена, это значит Минаше и Ефраим. Где такое бывает? Например, когда они шли в Галим, шли в пустыне, Мишкан находился посередине, и с четырех сторон были эти 12 колен разделены по три, с каждой стороны три колена. Кто помнит это в книге, где там Бамидбар, в начале там приводится, а в начале это подробно, как они шли в пустыне, как они располагались там. Вот Мишкан был посередине, а вокруг них, значит, вот три колена, там, как там, Иуда, Иссахар, Звулун, это запад, по-моему, Бамарав, да, и, значит, на юге были Рувен, кто там, Рувен и, кто еще там был, да, Гад, Рувен, Гад и Шимон, да, Рувен, Шимон и Гад, по-моему. На востоке там были, это вот как раз-таки братья Бениамин и сыновья Йосефа, Ефраим и Минаше. И на севере там тоже кто-то был и так далее. Так теперь получается, на севере, на юге и там, да, правильно. На востоке это значит у входа, запад это значит, на западе были вот Йосеф и Бениамин и так далее, а на востоке был вот Иуда, Иссахар, Звулун. Да, теперь, и так там мы считаем, там Леви не считается, там четыре колена, значит четыре стороны, и в каждой стороне было по три колена. И это на самом деле, и всего 12, и там было, значит, место Йосефа был Ефраим и Минаше Ефраим, его сыновья. А Леви, они находились внутри, вокруг Мишкана, они тоже располагались вокруг Мишкана, находились внутри, но вот там они среди колен как бы не были перечислены, а были вот внутри этого Мишкана. А в некоторых местах наоборот. Есть Йосеф, но как два колена, они, значит, например, было где-то, 12 камней, которые были нахожены на груди у первосвященника, что там спрашивали разные понятия, Урим и Тумим, вот Всевышний отвечал он там через вот эти вот святые камни, что там светились буквы, и происходил ответ на вопросы, которые задавали у первосвященника. И там упоминается Йосеф, там упоминается Леви и Йосеф, они упоминаются два сына Йосефа, как отдельные колена. Вопрос, как к этому относиться? Что это значит? И, по сути, либо 13 колен, либо скажи, что кто-то не входит в колено, кто-то да. Мы с одной стороны говорили, что такое Йосеф. Йосеф на самом деле, он сам по себе как бы поднялся над коленами и отнесся к понятию отцов. Да, Авраам, Ицхак и Яков, что они относятся к миру Ацилут, как мы говорили, системе управления, Хесадин Варахамим. После смерти они поднялись туда, а Йосеф, он как бы на место тоже Есод, около этого дела, скажем, да, это Йосеф. А вот колено, они как бы находятся в нижних мирах, ниже, да, где-то ниже, мы приводили в прошлый раз, когда там приводили, что это как бы вот система управления в нижнем мире, мире Брия, или мире Малхута, то, что мир Ацилу, что он тоже относится к миру Брия, как бы, так далее, не будем в это входить. Получается, что это значит? Что это значит? Как к этому относиться? И здесь и все задают этот вопрос. Орахаим тоже разбирает, что это значит. И говорит, непонятно вот с этим, да, он хочет сказать, что здесь, вот здесь, что было, здесь посчитали 12, вот эти вот 12 колен, и имеется в виду, на самом деле здесь не упоминается сыновья Йосефа, хотя они до этого получили благословение, как мы знаем отдельно, может быть, так имеется в виду. Так он говорит, если это 12 колен, имеется в виду Йосеф. Но ведь Всевышний сказал Йосефу, что у него будет два колена. С другой стороны, с него и упоминается здесь Леви. А вот эти Ефраим имена не упоминаются, значит, они вместе как одно колено Йосефа. Здесь он задает вопрос, непонятно, и хоть дает какой-то ответ, не знаю, насколько это отвечает, говорит, что, видимо, Моше и Леви здесь посчитал как одно. Как одно, как вместе, как одно из колен. Мы сейчас должны понять суть этого, что значит вместе, раздельно, какая разница вообще. Как надо звать, почему именно 12, зачем надо было говорить 12, сказать вот те колена, которые благословили, получили и так далее. В чем здесь суть 12? И это приходит нам кто-то, Мальби, посмотрим, что Мальби по этому поводу объясняет. Говорит так. Коли шифтей Исраэль шнемасар, все эти колена Израиля 12, объясняет Мальбим, что значит 12. Миспар Ашаним, Миспар Ашнеймасар, Башифтей Якова Я Ихрахи. Говорит, обязательно так должно быть. Колено, которое выходит из Якова, должно быть 12. Не другое число. Всегда. Почему? Кикен Гамба Уляма Гадол, что так оно также в большом мире. Есть 12, как это, Штемис Ргвилот Валюхсаним. Я не знаю, про что он здесь говорит, 12 границ и там, диагонали, про что он говорит, Александр, не знаю, что он имеет в виду в данном случае. Во всяком случае, 12 в большом мире. Вот, Александр, надо проверить, что такое он имеет в виду. Во всяком случае, есть 12 мазалот, есть 12 цируфей авая, то есть имя Юткей Вавкей, да, 12 Юткей Вавкей, 12 сочетаний этого имени, то не будем уходить из идеи сочетания, 12 врат в небосводах, ракия, небосвод, что такое ракия, тоже вопрос, есть несколько ракий небосводов, и во всяком случае в каждом из них есть 12 врат, Убакольшевит Мошек Берхато, Минаям, и каждое колено притягивает свое благословение от моря, которое стоит на 12 быках. То есть в храме, как это построил там Шломо, он построил море, ну такой котел, и там 12 быков, мы это когда-то разбирали. 12 быков под ними, 3 быка в одну сторону, 3 быка в другую, 4 стороны, как раз вот как Исраэль шли в пустыне. И когда мы там разбирали вот эту вот идею котла, который там, это море, которое. Море это как бы источник жизни. И это как бы показывает на вот эту вот систему управления, то, что мы говорим всегда, мир Ацилут, что оттуда приходит жизнь, мир, и оно проходит через вот этих вот быков, которые стоят под ним, 12 быков. Три стороны каждый, почему в каждую сторону, и как это со сторонами, мы это не будем ходить. Но в принципе, как бы, вот здесь говорится некоторая структура, которая нам говорит, что вот так приходит некая жизненная сила, из источника жизненной силы приходит в этот мир, что как бы вначале это как бы собирается вот в этом типа море, что море это идея шхины, что она как бы последняя инстанция в этой системе управления, что там все решается, что придет и попадает как бы в это море, назовем это идея шхины. А из нее вот эти 12 быков, которые под ней, там они идут и так далее, и так далее. Это, в принципе, тоже называется идея Меркава, колесница и так далее. Там тоже та же идея, да, тоже 12 быков и так далее. Ну, 12, там есть свои 12, как бы, некоторых понятий. И говорит он, всегда остается вот это число. И Рабейну Бехай больше немножко про это говорит. Говорит так, Лифи Даати, по моему мнению, говорит он, здесь есть намек, Ирмоза Катубки Ко, здесь как бы пасук нам намекает, что вся действительность, она существует заслугу вот этих колен Исраэля, 12 колен Исраэля, то есть весь мир существуют в результате вот этих 12 колен Исраиля. Они как бы осуществляют, как это, дают жизнь всему миру. Сейчас попытаемся понять, как это, что это значит. Да, и говорит так. Валькен искир бэм лашон коле. Поэтому он здесь упоминает именно все эти, колели, все эти, клашона амур бахоля нимцаим кулям. Как это сказано, везде, вет коль эле ядиасай. Там, ну да, коль эле ядиасай. Ну, приводит из Ишаяу, из разных мест, где используется вот этот язык сказать о всем мире. Другими словами, не будем ходить в детали. У Бали Аро, он приходит нам, чтобы показать, а нимцаим кулями усадим, что все, что находится в мире, они основаны на этих 12 коленах Исраиля. И это то, что учили мудрецы. Махшафтам шель Исраиль кадмали улям. Говорит, мысль Исраиля предшествовала миру. Не мысль Исраиля, а смысл, замысел еврейского народа предшествовал миру. Так говорят еврейские мудрецы. То и это, что он говорит, в этом суть. То есть весь мир был создан по некоторому замыслу. Это понятно, да? То есть у нас тут построено по замыслу. Все, что мы, когда мы говорим о создании мира, там тоже есть замысел. Тот, кто не хочет видеть замысел создания мироздания, это проблема другая. Когда баран будет смотреть какой-то, скажем, в танк. Ну, танк, просто кусок железа, или муха где-то крутится, там, на какой-то торт сядет, для нее это просто кусок там чего, я не важно что. Но тот, кто взглядывается и смотрит, и хочет понять, то ему понятен замысел при создании, когда я вижу вещь, предмет, и не вижу, кто его создал. Я не знаю, как он, может быть, случайно произошел. Я смотрю в сам предмет. И если я вижу в нем замысел, а мы это видим, как видно замысел, видим порядок мироздания, видим порядок еще, что порядок очень-очень простой, может возникнуть случайно, назовем это случайно, да? Но когда порядок, он очень направленный и очень непростой, по всем там этим математическим подсчетам, вероятность его... миллионная там какая-то доля чего-то. То есть невозможно такая вещь, чтобы возникла случайно. И это как бы знак нам, что таким образом, что мы видим, что в нем есть замысел. Потому что когда какой-то предмет делается по замыслу, а не случайно, то он может сделать сложную вещь. Но когда же она происходит случайно, то сложный порядок может возникнуть случайно, потому что случайно и порядок – это прямо противоположные вещи. Они исключают один другое. Поэтому это дал нам Всевышний знак в этом мире, что даже если мы не видим самого Всевышнего, но мы видим порядок мироздания, мы видим сразу замысел. Если мы видим замысел, значит, есть этот замысел в первоначальном мире. Поэтому, значит, этот мир создан был направленно по замыслу. Это простая логика, что каждый ребенок это понимает. Только многие придумывают разные теории, чтобы как-то обмануть себя и других, себя в первую очередь, и дать разные фантастические какие-то теории о возникновении сложного из простого случайными процессами, типа там эволюция, всякие глупости, которые придумывают, да, сумасшедшие идеи, действительно, пойти в это, в их, вот, я когда начинал, смотрел, меня так удивляло, в детстве. Неважно, во всяком случае, вот это вот, говорит он, в замысле создателя, создания мира, первоначально, еще до того, как был мир, был еврейский народ, Исраиль. Это то, что он хочет сказать. Что значит замысле? То есть имеется в виду, что то, что значит замысле предшествовал. У нас в замысле всегда предшествует то, что мы хотим получить в конце, да? То есть то, что предшествует в замысле, оно имеется в виду, чтобы то, что получить вот какой-то конечный результат, Для этого нужно вот это первое, то, что в замысле, да, предшествует замысле, это значит, что, или скажем так, я все, что я вижу в моем замысле, хочу что-то достигнуть, вот это основная цель, для этого я делаю различные действия, они тоже в замысле планируют, но они идут уже после этого, вначале я вижу конечный результат, а потом планирую, как к нему дойти, получается, что все, что, как к нему дойти, оно было результат того первого замысла, который, конечный результат, который я вижу. Эта идея. Из-за этого, то есть, другими словами, еврейский народ, он как бы был в замысле первый, первоначально, в начале, и все остальное, что было сделано в мире, для этого. Это как бы то, что говорит здесь. Да. Эвенезер, кто это у нас? Рабейну Бехаев, да, говорит так. То есть, это то, что сказали мудрецы, что замысел Исроиля предшествовал миру. Что значит предшествовал миру? Что весь мир был создан для этого. И поэтому получается, что число 12 записано в трех частях реальности. И поэтому число 12 как бы отображено, заложено, отображено в трех частях реальности. Реальности. Что это значит? Баамира Ильон, Бауляма Ильон, в верхнем мире, в высшем мире, 12 ангелов, которые окружают кресло славы. Мы хотим понять всю эту идею сегодня, надеюсь, да? То, что я хочу попытаться понять. Значит, 12 ангелов, которые окружают кресло славы, что напротив, Шеканегит Катубе, что напротив этого есть кресло Шломо, то кресло Шлома, которое у Шлома, известное кресло, которое было там, надо было к нему подниматься, оно было такое автоматическое, там все были разные действия, движения, но не будем этого ходить. Там тоже было 12 львов вокруг этого кресла, которое он сделал. Кресло Шлома, то самое кресло, которое хотели получить все и там и в Египте, и тогда его получили в Египте, и потом... Это Навуходоносор и так далее. Помним там историю, что когда-то там они не знали, как на него подняться. Когда они поднимались по лестнице, то с разных сторон были разные животные. И они делали разные действия. Так когда Шломо поднимался по лестнице к своему креслу, то там львы там еще с разных сторон кланялись ему, приглашали его и так далее. А когда там фараон... Ну, в смысле, царь Египта хотел подняться, потом взял это, когда он захватил это кресло, хотел подняться там, то вдруг его там с одной стороны ударил, там этот лев ударил, а с другой стороны там еще волк что-то сделал. Ну, там разные действия делали, они не смогли это сделать. Поэтому, когда Ахашвирош хотел построить это кресло, вся идея там в Пурим, как она началась? С построения кресла, если помним, в Шушан. Он хотел кресло Шломо, только он не хотел автоматически, там были разные действия, да, как вот он поступал, а он не хотел такого, он хотел, чтобы они молчали, сидели себе тихо, но что было вот это. И для этого он решил установить это кресло в Шушан, он пришел к евреям, там были мастера, еврейские мастера, чтобы они ему сделали. Они ему сделали это кресло без всякой автоматики, но... Оно было как бы вот по всей форме, но он уже не мог его перенести, оно было настолько тяжелое, не мог его перенести, так он установил столицу там Шушан, помню всю эту историю. Это самое кресло, вокруг него там тоже было 12 львов вокруг него и так далее, это была идея тоже, намек, то есть он там нарисовал в этом кресле структуру духовных миров. И это тоже. И Шнейма Сара Риимгом Димшама Тушан. Бауляма МЦА. И значит, в высшем мире. В высшем мире 12 ангелов, которые окружают кресло славы. В среднем мире 12 мазалот. Мазалот это вот эти знаки зодиака и так далее, которые как все во всем мире считают, что управляют миром. Тоже надо понять, что это такое. У Бауляма Шафели в самом нижнем мире 12 колен Исроэля. И про это было сказано, Вальзе Амар Шломо, про это сказал Шломо по своей мудрости, Гамет Зелю Мадзе Асай Луким Вавензе, это напротив этого сделал Луким, так он приводит это, да? Получается интересная вещь. То, что вот это вот говорит он, это 12 не просто так. Эти колена 12, они не просто так должны быть 12. А потому что на самом деле это, вот эту идею 12 мы видим везде. В верхнем мире, в среднем мире и в нижнем мире. В верхнем мире, ну это он по всей видимости имеет в виду так, что там кресло, вокруг кресла находится. Это мир Брия, на самом деле, это он называет верхним миром. То есть верхний мир, в смысле мир творения, мир, который был сотворен, а управление находится над ним. И наподобие этого кресла было сделано то самое Шломо, то, что сделал то самое море, которое называется на 12 быках, что эта идея как бы, тоже это море, это как бы вот шхина, которая относится к миру высшему, к миру Ацилута. А вот под ним находится творение. Творение – это Брия и Цира Васия. И вот мир Брия – это верхний мир, там находится кресло. И то самое кресло, и там приводится в пророках Ихескель, пророке Ишаяу, кто хочет, может, там сложная схема построения, всего это очень подробно описывается со всеми, там, какие ангелы там находятся, и какие, что они, и так далее. Зор приводит очень подробно все детали там их и так далее. Это идея кресла одно. Потом в среднем мире, это мир Яцера, там тоже есть идея кресла, и там есть идея ангелов, и вот это вот, там есть, по всей видимости, идея Мазалот. Это вопрос, если Мазалот он относится именно к этому миру. Ну, как бы то ни было, ну, скажем, Мазалот, по-моему, относится к миру Асия, ну, не принципиально. Это более нижний мир, что там 12 Мазалот, которые управляют миром, а в самом нижнем мире это 12 колен. Вот эти вот... Эти колена 12 колен Яакова. Видимо, он имеет в виду в самом нижнем мире, в нашем мире, 12 колен, что от них приходит все это вот здесь, в этот мир, и вот, а после смерти они оказываются как бы на уровне вот, тоже где-то в нижней части шхины, скажем так, да? Тоже относятся вот к этим 12, но уже сверху, а не снизу. И здесь вопрос, что это такое? Что это такое? Они дают жизнь миру. Как они дают жизнь миру? Что значит дают жизнь миру? Ну, по-простому все так это понимают, да, как его вот эти вот современные вот то, что рассказы разные, астрологии и так далее, приходят, вот кто находится под этим мазалем, как это, знаки зодиака, то это воздействует на это воздействует на это. То есть получается, как бы звезды воздействуют на то и другое, или вот эти знаки зодиака. На самом деле знаки зодиака, вот эти вот, да, мазалот, знаки зодиака, скажем, вот эти звезды, которые видят, они ни на что не воздействуют. Это надо понимать, что звезды сами по себе, они ни на что не воздействуют. Это такая, или там камни, или же идея иллюзии, как мы говорили, картинка, которая, они, понятно, ни на что не воздействуют, но они дают карту воздействия. То, что говорят, что есть мазало, 12 этих и так далее, как бы рисунок, по которому мы, как бы отображается, откуда приходит воздействие. Воздействие всегда приходит из духовного мира, не из материального. Это понятно, да? Мы объясняли не раз. Потому что воздействие – это причина для того, что проходит в мире природы, как мы говорили. В мире природы все, что происходит, есть какая-то причина, и эта причина не находится в мире природы, находится извне. И оно является причиной, оно, вот это вот, что это такое, это духовное, это идея замысла, того самого, кто замышлял этот мир, он как бы, его замысел выполняется, как у меня в замысле есть создать какую-то вещь, и я приказываю своим рукам, телу, это дело выполнить. Так же, как бы, есть замысел в мироздании, который как бы приказывает, назовем это так, природным процессом происходить так-то и так-то, чтобы выполнить этот замысел. То есть то, что происходит в этом мире, причина ему вне этого мира, в мире замысла назовем, да, по-простому. Но это мы называем духовным миром. И приходит, значит, дает он, да, теперь, и что это значит? Что это значит? Вот это вот приходит, оно воздействует на мир. Почему? Как? Как? О чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим о системе управления, потом говорим еще о разных... Вот этих вот ангелов, что имеется в виду? Поэтому должны сказать так, понять эту вещь первоначально, что на самом деле, что значит, мир был создан, для чего был создан мир? Как мы сказали, леотивы не прав, да? Чтобы дать добро творениям, для того, чтобы они могли получить то самое добро, они должны что-то выполнить в этом мире. И поэтому как бы Всевышний дал им некоторую задачу в этом мире. И вот человек рождается в этом мире, чтобы выполнить какую-то определенную роль. В рамках выполнения этой роли он заслужит то самое добро. Для чего Всевышний создал этот мир? Да, мы говорим, каждый человек, каждый это, каждый народ, скажем так, также играет какую-то свою роль. Еврейский народ ему была дана как бы основная роль, потому что он должен ее выполнить. И, а это роль мироздания, для чего был создан мир. Не будем сейчас входить в детали, что именно он должен сделать, да. Это в рамках вот заповеди его и так далее, заложена эта идея. Теперь, когда же он выполняет для того, чтобы кто-либо, человек рождается в этом мире, чтобы он мог что-то выполнить, у него должна быть возможность это сделать. Что такое возможность? Возможность определяется несколькими понятиями. Ну, во-первых, у него должны быть инструменты, орудия, окружающий мир. Должно быть, в общем, вообще должен быть окружающий мир, чтобы он что-то мог сделать, да? В окружающем мире. Для этого нужно солнце, звезды, земля, растения, животные и так далее, окружающий мир. Это Всевышний создает человеку, помещает его вот такой мир. Хорошо.
Да-да. Простите, пожалуйста.
Да, так что мы сказали? Как действует? Что это значит? Человек пришел в этот мир для чего? Чтобы выполнить свою роль. Для того, чтобы выполнить свою роль, ему нужны условия. Прежде всего, инструменты различные вот окружающий мир и так далее. Также ему нужно частно для него, ему нужны деньги, ему нужно имущество, нужны какие-то вещи. Тогда он может делать вот то, что он должен делать. И это и теперь. Тот, кто от него это требует, должен ему это дать. Правильно? Да, если создатель создал его для выполнения роли, дай ему инструменты, чтобы он мог их выполнить. Это идея благословения. В всяком случае, по-простому мы так понимаем, да? Как мы говорим, благословение дается в этот мир человеку. В этот мир благословляем тебя, его и так далее. В чем суть благословить? Чтобы у тебя было то-то и то-то и то-то, которое помогает тебе в жизни. Которое не для удовольствия человека, а для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Это правильно, что человек может получить разные вот, да, инструменты, имущество, деньги и так далее. И он использует это для того, чтобы наслаждаться в этом мире. Как в смысле материальном, телесном и так далее. Так и в смысле получить уважение, и славу, и силу, власть и так далее. У кого-то, все это. Но это уже зависит от свободы выбора человека. То есть он получает инструменты какие-то для выполнения своей роли, но он может использовать для чего-то другого, и в этом его свобода выбора. Он их это, да, это для этого он может заслужить награду или наказание. Откуда приходит все это благословение? Оно, как мы это учили, решается на небесах. Где на небесах? Вот той самой системе управления, как мы сказали. В зависимости от положения человека в данный момент, решается, что к нему придет, что к нему не придет. Это мы называем хесед, дин, значит, как это, добро, которое ему приходит, ограничение, суд и справедливость, которая приходит, и милосердие. Вот это все решается, что произойдет с человеком в этом мире, в этом мире. Кроме того, то, что будет в будущем мире, это еще один расчет, другой. А вот здесь то, что придет человеку, то, что должно ему прийти и так далее. Это приходит в той самой системе управления. Как оно приходит? Оно приходит в то самое море, которое мы сказали, правильно? Ну, то, что назвали морем, да, условно. Это все аллегорические понятия. То есть решается то, что придет в этот мир. И потом оно переходит вниз, как бы с этого самого места, оно приходит вниз, как вот, как бы реализуется в какую-то, назовем это, материальную реальность в нашем мире. И оно проходит через разные этапы. И вот эти этапы, они обычно обозначаются вот этими идеями, это идея ангелов. То есть ангелы это не как бы это некоторые существа, которые, ну, не существо в нашем понимании, да, это идея разум, без тела. Это идея ангела. Разум без тела. На самом деле, это как бы все вместе некоторая идея замысла Всевышнего. В замысле у нас есть сама суть, что мы, как и у человека, есть замысел, он хочет не параллельно человеку, но в каком-то смысле немножко, как мы видим это в мысли человека, когда он что-то задумал сделать, так у него есть замысел, где он решает что, зачем, почему и так далее. А потом начинает делать действия. Делать действия, мы не замечаем, как мы это делаем, но в принципе мы в каком-то смысле приказываем руке сделать то-то действие. Не приказываем в смысле, вот, да? Но есть какое-то намерение, чтобы рука двинулась туда и сделала то-то и так далее. Вот эта идея намерения, вот если идти вот параллель, это как бы идея ангела, только в мирах духовных. То есть намерение двинуть, оно не разбирает идею всего замысла, почему и зачем. Это до этого мы решили. Но когда мы уже решили, у нас есть намерение двинуть этим пальцем, сделать так, подвинуть так, чтобы привести это. То есть получается, вот этот замысел, который мы сделали, он разбивается на различные действия. Да, то есть, и эти действия тоже замысел, потому что действие, оно же тоже замысел, правильно? Когда я хочу подвинуть руку, приказываю своей руке, в каком-то смысле, мысли приказываю, это мысль, в конце концов, двигает руку. Но не та мысль, которая первоначально, там был замысел, что я хочу то-то и то-то достигнуть, вот таким образом, но потом начинаю делать действия. Как бы мысль человека в каком-то смысле это. Мы говорим о осознанном действии человека, потому что неосознанно не подчиняется человеку под другим, из другого места. Теперь, получается, это то, что это типа идея ангелов, которые передают действия дальше. Можно здесь говорить о нескольких этапах, что это идея разума, там начинается, потом эмоционально, потому что действие человека, оно в конце концов, действие самого человека приходит из эмоциональной стороны. Разум только пробуждает эмоциональность, но действие всегда проходит эмоционально, поэтому мы говорим рох, поэтому называем рох, поэтому человека называем, что человек это рох. Это суть человека, потому что, да, это то, что делает, это то, что оно может идти по разуму или идти против разума, но это эмоциональность, да, оно та, которая делает действие. А потом есть как бы нефеш, то есть как в человеке мы находим три уровня. Нешама, что это идея разума, рух, что это идея эмоциональности, и нефеш, что это идея телесности, как бы самой уже непосредственно, как бы не сама телесность, а воздействие на нее, как бы само движение и так далее, назовем так. Все это тоже как бы идея замысла, мысли, и есть, проходит через эти уровни. Получается, в каком-то смысле здесь тоже, в мире, только вот эти вот, как бы мысли, назовем это намерение, как сказать, приказать руке сделать то-то и то-то, как у человека в каком-то смысле, это обязательно есть, мы просто не следим за этим, то также эти же понятия в мире духовном называются ангелами. И поэтому есть там 12 ангелов, 12 это и так далее воздействие. Теперь, какое отношение это имеет к коленам? Они как бы относятся, получается так, что как бы вот это воздействие, которое находится в мире, первоначально в том самом море, в Шхине, приходит к Шхине, это воздействие, которое должно принести эти инструменты в этот мир, назовем это инструментами. И тогда оно проходит через несколько этапов, как замысел человека. Сначала в разуме, потом в эмоциональности, а потом же в телесном действии, тоже в начале телесного действия, его как бы духовной составляющей. Получается у нас тоже проходит три этапа. Это в каком-то смысле параллельно высший мир, средний мир и нижний мир. Как-то так мы назовем. Но здесь нижний мир он называет тело, по всей видимости. Во всяком случае, это как бы вот эта передача, она проходит через 12 каналов, назовем так, да, вот эта передача воздействия, оно переходит. То есть вначале был замысел, что именно, а потом воздействие, оно делает то-то и то-то и так далее. И в конце концов происходит воздействие в этот мир, вот в рамках того замысла первичного, который был. Теперь, кроме этого, мы рассмотрели только одну сторону. Одну сторону, что это идея вот окружающего мира, который необходим человеку для выполнения его роли. Это идея благословения. Это правильно, что это одна из понятий, одна из сторон понятия благословения, чтобы человеку для того, чтобы он мог выполнить свою роль в этом мире, ему нужны инструменты. Каждый человек со своей задачей рождается, и у него все, что его окружает, оно рассчитано таким образом, чтобы дало ему возможность выполнить его роль. Да, как-то так, скажем так. И все время происходит, каждый день меняется в зависимости от его состояния, от его положения, от его, насколько он справляется, не справляется, что, как и так далее. Все это решается. Но кроме этого, есть также, назовем это инструменты в этом мире, это личная суть человека. Как, например, например, здоровье. Человеку нужно здоровье тоже. Здоровье. И что же инструмент? Если у человека нет здоровья, он не может выполнить это. Иной раз роль человека заключается в том, чтобы, вот, будучи больным, вести себя, сделать то-то и то. Тогда он рождается или больным, или рождается, или становится хорошо, и так далее. Ну, для тоже выполнения каждого со своей роли. Но кроме этого, в обычном состоянии, как бы, человек, ему нужно здоровье, чтобы он мог выполнить. Если нет здоровья, он ничего не может выполнить. Это тоже должно ему дать. Здоровье должно ему дать. Что жизнь должна ему дать. Если нет жизни, как он выполнит свою роль? Жизненную силу, пропитание, мы сказали, еду, все это должны дать. Кроме этого, здоровье, чтобы он был достаточно сильным, достаточно здоровым, достаточно большим и так далее. Кроме этого, ему нужно дать какие-то качества. Качества его души. Что значит качество его души? Вот, чтобы он был умным, способным или там... бесстрашным, или наоборот быстрым, или медленным, или еще что-то, сильным, слабым и прочее. Вот эти внутренние качества, которыми человек рождается, каждый человек рождается с какими-то качествами, прямо с детства уже, значит, как только начинает подрастать, мы уже видим проявление качеств человека в нем. Какими качествами он обладает? Он с ними рождается. Это приходит вместе с ним, что это тоже необходимо ему, для выполнения его роли. Одному дается такое качество, другому другое качество, иногда несколько качеств, таких, других, какое-то сочетание, то или другое и прочее. И вот эти вот качества, приходим и сейчас говорим то, что Яков благословит их и говорит, это там дает этому качество льва, этому качество лани, этому качество волка и так далее. И другим, каждому, в принципе, дает какие-то качества, если там даже он их не обозначил. То есть дает определенные качества. Вот эти для чего? Для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Получается, что вот эти качества, они тоже благословление. Понятно? Поэтому иной раз нам непонятно, что вдруг он его благословит, говорит. Мы называем то, что мы назвали, здесь читали, до сих пор называется благословлениями. Но он говорит, ты будешь как лев, ты будешь как это и так далее. Что он хотел сказать этим? То есть наделить каждого его качествами, те, которые необходимы для его выполнения. Для выполнения этой роли. На самом деле они, по сути, как бы приводят, получают эти качества. Но он приходит, говорит, более того, что вот эти вот качества, откуда они приходят? Из того же места, из того же моря. Как они проходят? Через 12 этих львов, не львов, львы, там, что там ангелы, 12 ангелов в высшем мире, в нижнем мире, а потом коленом приходят. И вот эти 12 колен, и от них приходит к еврейскому народу те все качества. Получаются вот эти благословения, которые он говорит. В них на самом деле упоминается и внешняя сторона мира, да, окружающий мир и так далее, немножко. Но, во всяком случае, не все приводится здесь, а каждый получил то, что он получил и так далее, это окружающий мир. И кроме этого, вот эти вот качества, которые говорит, про которые у каждого свои качества, они те, которые приводят к качеству, потому что качество необходимо человеку для служения Всевышнему. Откуда приходят эти качества? Это было в замысле наделить их этим. То есть получается интересная вещь, что то, что, как мы сказали, Авраам, Ицхак и Яков после смерти, они поднимаются на уровень Хесадин Варахамим, там, где это в мире управления, система управления, что в принципе система управления, и здесь они были как бы проводником, как мы сказали, что являются как бы колесницей Всевышнего. Они аннулировали себя по отношению к Создателю, и поэтому как бы перестали быть людьми, как мы говорили, да, когда они лишили себя свободы выбора, когда они приняли на себя обязанность Всевышнего полностью, аннулировали свое личное желание и так далее, и тогда они стали проводником желания Всевышнего. Проводник желания Всевышнего, и это в принципе, поэтому они как бы представляют Авраам и Ицхак и Яков, вот эти три силы, Хесед, Дин ва-Рахамим, система управления. И поэтому после смерти они там поднимаются, и они являются тем самым источником вот этого управления в этот мир. Но с другой стороны, это управление, когда уже приходит, она проявляется в действиях, с одной стороны, ангелов, которые передают, строят окружающий мир, а с другой стороны, вот эти идеи качеств, которые необходимы для того, чтобы выполнять. То есть получается, когда в замысле есть то, что вот был замысел, была идея еврейского народа, надо было ему передать его мир, который его окружает. Это ангелы, которые внешние, что есть там ангелы, которые много разных, все внешние, все внутренние и так далее, что там в этих мирах есть ангелы и души. Вот эта идея. А кроме этого, да, ангелы — это вот как бы идея, то, что у нас окружающий мир, это идея ангелов. Только когда мы пойдем в духовный мир, там это те, которые создают окружающий мир. Если посмотрим на наш мир сверху, поднимемся вверх, мы как бы увидим ангелов, которые создают окружающий мир. И души людей, это как получается, а здесь, когда мы спускаемся здесь вокруг, мы здесь человек, в нем душа его, а вокруг природа, это как бы вот действие тех самых окружающих ангелов и так далее. А кроме этого, нужно передать им также качества, которые необходимы для выполнения их роли. Человеку нужно и то, и другое, это понятно. Ему нужны инструменты внешние и как бы инструменты внутренние, с чего он построен, с чего построена его душа. И это... И на самом деле, как бы, да, это когда человек, как бы, творение, оно, так я понимаю, по всей видимости, когда возникает это творение, оно наделяется этими качествами для выполнения своей роли. В системе управления там наверху нет понятия качеств. Как бы есть понятие, что нужно дать какие-то качества творению, скажем, утрированно, что когда... В замысле было создать какое-то творение, что это находится в мирах нижних, Брия, Ицера и так далее, то и оно должно обладать качествами, такими и другими. В этом смысле есть в замысле как бы идея качества. Но само по себе у Авраама там нет качества, у Ицхака нет качества. Они представляют Всевышнего, это нет качеств. У творения есть качество. Получается, вот кто их включает, ну, так, кто их из замысла приводит в этот мир, вот эти вот 12, как мы сказали, 12 быков, 12 ангелов, в высшем мире 12. Потом это переходит к мазалот. Что такое мазалот? Мазалот эти, как это, знаки зодиака. Мы не говорим о самих звездах, а ихний духовный корень, который это, звезды это все, они ничего не делают, звезды, они только отображают, то есть по ним я могу учить, что есть такой мозаль, такая сила, другая сила и так далее. Поэтому кто-то молится на звезды, это язычество, потому что звезды не имеют своей какой-то силы особой. Дает нам какую-то картинку это, Всевышний дал нам такую карту определенную, что что-то можно определять по ним и так далее. И вот это вот как бы результат воздействия приходит сначала к ангелам, тем самым потом к этим, вот это вот, это духовное начало для мазалот, что это духовное начало для того, что происходит в этом мире, для разных событий и так далее. И потом это приходит в этот мир, Он же здесь приходит и говорит так, что вот эти вот мазалот, говорит о ее внутренней стороне, в этих есть как бы внешнее и внутреннее. Или, может быть, скажем, что мазалот, они относятся именно к внутренней стороне человека, что внутренняя сторона человека – это идея качеств. И тогда получается, что как бы вот эти вот 12 колен, они те, которые идут после этих мазалот. Мазалот как бы, вот когда они были при жизни, мазалот передавали свое воздействие, вот эти качества им. А от них это приходит ко всему миру. Ко всему еврейскому народу и ко всему миру также. В принципе, это идея, которая сказана здесь. После смерти они как бы поднимаются по уровню, находятся над этими мазалот, над этими ангелами, которые вот в мире находятся, они как бы относятся к самому морю, условно то, что мы говорим, да? Ну, как бы ее нижняя часть. Это идея ихняя после этого. Авраам, как Яков, находится уже в самой системе управления, выше. Получается у нас так, что это 12, вот этих вот путей передачи, вот этих вот как бы как-то каналы вот с этими понятиями качеств, это вот эти есть 12. То есть, кроме этого, есть еще много ангелов, которые разбирают внешние структуры мироздания, как бы, ну, мира и так далее, создают. А вот эти ангелы, если мы так скажем, вот потом, как он здесь объясняет, как бы относятся к этим коленам, это вот дает, переводит в этот мир качества, которые необходимы каждому для выполнения какой-то роли. Сказать по правде, качества человека, они в каком-то смысле более важны, чем окружающий мир. Понятно, если нет у человека тех качеств, которые необходимы ему для выполнения его роли, хоть дай ему все, что угодно в этом мире, он ее не выполнит, эту роль. Это понятно. Получается, каждый человек у нас, мы знаем, он обладает каким-то набором качеств, которые он должен использовать для вот своей роли, той или другой. Получается, что эти качества передаются, вот они являются те, которые передают. Передача этих качеств, 12 каналов вот этих, это они. В конечном результате, как он говорит здесь, что каждый из них включает все качества, но кроме этого, у каждого как бы есть основное качество, которое оно есть, и это то, что приходит в этот мир. Поэтому 12, он говорит. Поэтому есть 12. 12, почему 12? Потому что это вот так построена система управления, что она... Почему 12, с чего начинается 12, мы разбирали когда-то, не будем сейчас говорить. Там это, да, как-то хэс один, нэц, ход, каждая имеет по 3 части, всего получается 4 на 3, 12, вот эти вот все терминации. Надо разбирать это более долгое время. Ну, мы когда-то разбирали эту идею, почему именно 12. Но, в принципе, вот эти 12 каналов, которые приходят в этот мир, и они проходят через всю эту систему. Где мы можем увидеть параллели? Это в нашей мысли тоже, в каком-то смысле. Мы не можем увидеть там 12, да, мысли. Но вот эту идею, когда замысел осуществляется в действии, посередине он проходит через некоторые этапы мысли. Кто хочет, может проследить у себя это. Да, мы обычно не обращаем на это внимания, потому что привыкли к этому. Но в принципе, это да, от замысла, от замысла до конечного решения или до конечного действия есть несколько этапов мысли человека. Они в принципе параллельно, вот как бы немножко похожи на вот ту систему, как из системы управления приходит это вот результат действия в этот мир. Как бы вот похожим образом. И то, что мы говорим здесь. Получается у нас, это что мы объяснили здесь, да? Это что говорит Рабейну Бехаим. Значит, 12 ангелов, которые окружают кресло славы и так далее. 12 мазалот. И в самом нижнем мире это 12 колен Израиля. Да, еще он здесь объясняет интересную вещь в конце. Да, Иша Шебка Беркато Береха, там Штемисра Шватим, Эм Дугман Штемисра. Ну да, здесь он так и приводит. Вот то, что сказано, каждого благословил по его благословению, объясняет он, что значит, что здесь 12 колен, и у каждого свое благословение, то есть его внутренняя качество. Качество, это по подобию 12 каналов, чинорота называют это, труб, 12 труб, так он объясняет, шельмала высших, что на них намекает Давид, когда говорит Шишам Алуш Ватим Шифтейка, да, колено Всевышнего, Искир Шватим Альштемец Решельмала Вишифтейка Альштемец Решельмата. Ну да, Ахатумим Ютов, Беседер, Рубени Шимони Узеу Шамата, Беседер, тоже ту же идею объясняет. Еще нам что говорит Мальбим? Шехелек Минаши Врани Шнаем. Один только вопрос у нас начинается. Если это так, то почему, да, у нас же есть 13 на самом деле. Он говорит, что нет, на самом деле есть 12, а когда мы упоминаем, скажем, Леви в счете, то тогда упоминаем Йосефа, а не два, то есть Йосеф как одно целое. А когда мы говорим, когда Леви не берется в расчет, то тогда мы считаем Йосефа как два, и тоже получается, то есть всегда 12. Вопрос только возникает, подожди, если Леви входит в счет, так он один из 12, как ты вдруг его убираешь из счета? Вопрос этот возникает, как вдруг ты убираешь, и потом, или скажем, Йосеф. Йосеф относится к другой системе, а ты приходишь, что-то берешь два, его сына считаешь как колено, а потом берешь Йосеф, что это, да, ну... как одно колено, на самом деле он-то как бы в другом мире. Вопрос, как к этому относиться. То есть, по всей видимости, должны сказать так, что это говорит о том, что вот эта духовная система, про которую мы говорим, она очень динамичная. Ну, это, да, тот, кто посмотрит, почитает там разные книги, там постоянно происходят, это, да, происходят различные события, постоянно, очень это, да, как это... каждое мгновение меняется структура мира, тех это, да, каждый раз что-то меняется. Ну, написано много про это дело. Но здесь мы хотим сказать так, что на самом деле каналов есть 12. И все эти 12 колен, они как бы вот являются сутью этих каналов. Это вот как отцы аннулировали себя по отношению к Всевышнему и стали системой управления, как бы... тем, которые проводят систему управления, они тоже, как праведники, все они были праведниками, несмотря на все там, то, что мы там говорим, в конечном результате все они были праведниками. То есть, они как бы аннулировали себя по отношению тоже ко Всевышнему, но не на уровне управления, а на уровне того, что они проводники управления. Они стали как бы проводниками, вот эти 12 каналов, которые приходят, это, да, приводят замысел в действие, да, это, мы объяснили, как оно проводит. Это 12 этих каналов, только иногда, вдруг, как вдруг Леви может выйти из счета, как мы говорим, например, вот то, что были в пустыне, они шли, то там было, значит, 12 колен вокруг, а Леви в середине находился. Поэтому он не считался, там считались два Ефраима и Минаше вместо Йосефа. И всего было 12 вокруг. Что это как бы намек на ту самую, на то самое кресло, вокруг которого там 12 ангелов и так далее. А он, а что с ним с Леви? Получается, по всей видимости, на тот момент Леви, он... поднимается на уровень другой. То есть он как бы получает другую роль. Видимо, как-то так должно сказать. Изменяется в тот момент в каком-то этом. Но 12 каналов остаются. Поэтому они как-то, вот, ну, как это, заменяют один другого. Поэтому приходят два этих сына, Йосефа, и они как два колена, они занимают вот эту вот позицию, которую до этого занимал Леви. Как 12 каналов они остаются в любом случае. Но иногда за эти каналы ответственны, за какой-то канал ответственны Леви. Иногда вместо этого какой-то сын, да, Йосеф становится ответственным. Или когда мы говорим, что Йосеф, он полностью как бы ответственен за один канал, там два его сына, то в каком-то смысле есть идея изменений уровней вот этих вот. И, надо разбирать, где именно и как, что именно, почему вдруг... этот поднимается, этот опускается, этот выходит из этого канала, этот входит в канал. Почему, как, по всей видимости, возможно таким образом, что иногда мы А тот, кто ответственен за этот канал, это вот это колено, иногда ответственен кто-то другой в каком-то смысле. А вот за этот канал так, за этот канал так, возможно, есть какая-то это, надо разбирать, смотреть. Но вот как-то таким образом можно только это объяснить. Что на самом деле есть два канала, 12 каналов. Кто из них в данный момент как бы управляет этим каналом, видимо, зависит от того, что пройдет по этому каналу, зависит от того, кто там находится у его истоков. Это уже зависит от какой-то ситуации в духовных мирах на тот момент времени, что она вдруг меняется, что, скажем, Леви, он как бы поднимается к морю, и тогда должны это. Иногда и Йосеф поднимается над морем, в принципе, к Исоду, и тогда это над Шхиной, да, и тогда это по-другому, и так далее, и так далее. Есть какая-то другая система там, которую я не знаю, надо это разбирать, если где-то, где-нибудь это записано, объясняется, каким образом это функционирует. Ну вот принцип, как бы мы, я надеюсь, мы поняли с этим, да? У нас, в принципе, уже со временем это поздно. Я хотел еще одну тему разобрать, но мы уже не успеем. В следующий раз, наверное, Тираташа.
Recording stopped.
Да.
Большое спасибо, Радзахари. Как всегда, очень-очень интересно.
Надеюсь, понятно с этим.
Понятно, все понятно, только надо как-то еще четко разложить это все. Да. Вот Шиман, вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, добрый вечер.
Меня слышно, да?
Плохо слышно, ну, я услышим.
Значит, вопрос такой. Значит, каждое колено отвечает за качество, у каждого качества есть свой ангел, по которому оно спускается в этот мир.
Да.
Но каждое качество имеет диапазон свой. То есть качество добрый, злой.
Да.
Так ангел отвечает только за хорошее качество или за весь диапазон?
Нет, все качества не бывают хорошие или плохие. Их можно использовать для хорошего или для плохого. Это уже человек может их использовать. Поэтому мы видим, что вот у колен, что было, Шимон и Леви, у них друг гнев. Это качество, которое необходимо для какой-то важной цели. Скажем, там Леви разгневаться на Амалека, я знаю, разгневаться на Ецерара. Я не знаю, гнев, он как бы играет какую-то роль. Хотя говорят, с гневом там вопрос. На всяком случае, каждое качество обычно у нее есть, как бы оно нейтральное, оно может быть хорошее, может быть плохое. Зависит, тот, кто будет хорошее или плохое, это выбирает человек. А ангел, который это переводит, или та труба, через которую оно проходит, это оно не становится от этого хорошим или плохим. Не бывает хороший ангел или плохой. Не, есть в ангелах понятие ангелы, которые нечистые, ангелы чистые, но это другая тема совсем. Не здесь.
Да, а вот этот выбор качества, то есть вот в этом всем диапазоне, в котором качество
да.
Выбор стоит за человеком, то есть он должен да. исправлять свои
да. качества. Да, диапазон надо смотреть по-разному. Диапазон качества, значит, больше, сильнее, слабее в этом направлении. А другое это либо направить его в хорошем, направить в плохом, это, ну не знаю, как назвать диапазон или как вы хотите. Это уже зависит от поведения человека.
То есть есть у качества, например, злой человек, либо добрый человек.
Нет, если, скажем, гнев, иной раз гнев может быть справедливым, хорошим, либо нет, скажем, человек жадный. Иногда это мне важно быть в каких-то вещах не расточительным, а с другой стороны, нельзя быть жадным полностью, это тоже зависит, это качество, оно одно качество, вопрос, где и как мы его применяем.
Это зависит от самого человека?
Это уже зависит от человека, свобода выбора.
Спасибо большое, спасибо.
Есть у вас еще вопросы?
Здесь что-то написано в чате, я сейчас посмотрю.
А, в чате?
Вопрос, если можно решать, у чего... А, нет, здесь, да? Беседер, спасибо.
Трубка не работает.
Да. Беседер. Ладно. Значит, тогда мы заканчиваем на сегодня, да?
Да, спасибо вам огромное, как всегда.